погода.
С новостями дня вас знакомит моя коллега Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Олег Львов. Вот главная тема выпуска. Смогут ли президенты России и Беларуси разрешить все конфликтные ситуации в отношениях двух стран на личной встрече, которая состоится сегодня в Сочи? В Москве сегодня суд рассматривает иски родственников погибших в авиакатастрофе Боинга, разбившегося осенью прошлого года в Перми. Духовный лидер тибетцев Далай-лама собирается посетить Тайвань. В эфире «Свобода в полдень». Удастся ли Беларуси и России забыть взаимные обиды последних месяцев? В Сочи сегодня встречаются президенты двух стран Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко. Лукашенко был приглашен в Сочи на неформальном саммите стран ОДКБ в начале августа. В официальной повестке дня вопросы двухстороннего экономического сотрудничества. Но еще до начала переговоров было очевидно, первым делом стороны будут говорить о российско-белорусских торговых конфликтах последних месяцев, в том числе о так называемых молочных и мясной войне, а также о последних внешнеполитических шагах Минска, вызывающих обеспокоенность Кремля. Ключевым же моментом встречи Лукашенко и Медведева, как ожидают наблюдатели, станет обсуждение вопроса о предоставлении Белоруссии кредита в размере 500 миллионов долларов. Что могут стороны предложить друг другу для торга по этим вопросам, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
Александр Лукашенко улетел в Сочи в пятницу 21 августа. Любопытно выглядели сообщения пресс-службы двух президентов. Версия Кремля выглядела следующим образом. 27 августа в Сочи состоится неформальная встреча Дмитрия Медведева с Александром Лукашенко. Официальный сайт белорусского президента 24 августа сообщил. В ходе предстоящих переговоров на высшем уровне планируется обсудить ряд актуальных вопросов белорусско-российского сотрудничества. В этой связи глава белорусского государства направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию, где проведет ближайшие несколько дней. Насколько рабочий этот визит, можно судить по сообщениям прессы о том, как проводит время в Сочи Александр Лукашенко. Как пишет «Комсомольская правда» Беларуси, белорусский президент живет в спа-отеле «Родина», который принадлежит олигарху Олегу Дерипаске. Лукашенко плавает в бассейне и в море, у отеля свой закрытый пляж, играет в большой теннис. Как это принято в последнее время, Лукашенко отдыхает с младшим сыном Колей. На каком фоне белорусско-российских отношений пройдет встреча Лукашенко и Медведева? Какие темы должны обсудить президенты двух стран? Мнение аналитика Центра «Стратегия» Валерия Карбалевича.
На мой взгляд, повестка дня белорусской стороны и повестка дня российской стороны на этих переговорах не совпадают. Лукашенко в первую очередь интересует экономические вопросы. Выделение очередной транша российского кредита, доступ белорусских товаров на российский рынок на льготных условиях, то есть на таких условиях, на каких имеют доступ российские товаропроизводители, цены на энергоресурсы на следующий год. А вот Россию сейчас более всего интересуют геополитические, внешнеполитические вопросы. Это признание Белоруссию независимости Южной Осетии и Абхазии, это возвращение Беларусь в ОДКБ в полном объеме, то есть подписание соглашений о создании коллективных сил оперативного реагирования, это вопрос о движении Белоруссии в сторону Запада, что сейчас очень сильно волнует Москву.
А можно ли считать, что Москва может продавить Беларусь по этому комплексу вопросов или хотя бы одному из них, или сейчас еще слишком рано? Лукашенко не в настолько плохой ситуации, чтобы соглашаться.
Понятно, что будет попытка обменять экономические льготы белорусской стороны на уступки Белоруссии в вопросах внешнеполитических, геополитических. Я думаю, что Лукашенко позиции не такие слабые. Лукашенко эффективно играет на имперских великодержавных комплексах России и, как правило, достаточно эффективно выигрывает.
Говорил политолог Валерий Карбалевич. Стоит упомянуть, что сегодня, в день встречи президентов Лукашенко и Медведева, в Минске запланирована конференция «Белорусско-российские отношения. Рокировка или перезагрузка». Ее организовывает оппозиционная объединенная гражданская партия. Ожидается, что в белорусскую столицу приедут российские политики Борис Немцов, Владимир Рыжков, Леонид Гозман и другие. Я не исключаю, что в ближайшей перспективе Лукашенко окончательно потеряет монополию на тему белорусско-российских отношений, заявляет организатор конференции, лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
Многие россияне уверены, что в Беларуси простым людям живется гораздо лучше, чем в России. Какова сейчас реальная экономическая ситуация в республике и насколько критичен для Минска согласие или отказ в новых кредитах со стороны России? Эти вопросы я задала минскому экономисту Леониду Заике.
Реально сейчас, если посмотреть на ситуацию, то достаточно высоко выросли цены. Вот, скажем, цены на белорусские товары на внешних рынках стали дешевле на 30%, а на нашем внутреннем рынке эти же товары стали дороже на 15%. То есть, если посмотреть, сложить там эти 30-32% и 12-15% в зависимости от месяца, то наполовину, в общем-то, люди платят за те трудности, которые происходят. Доллар на эквиваленте зарплата упала тоже на те же самые 30%. В Беларуси что лучше, может быть, по сравнению? И меньшее социальное расслоение.
У России и Беларуси разные повестки дня. Белоруссию больше интересует экономический вопрос, это выделение очередного кредита. Так ли это критично, все-таки, вот выделение России кредита Беларуси?
Дело в том, что буквально позавчера я встречался с руководителем миссии Международного валютного фонда, который приехал оценивать ситуацию по выполнению меморандума. И, собственно, это бывший польский премьер Марек Бялек. И в Международном валютном фонде настроены на то, чтобы давать еще деньги Беларуси. Для фонда это выгодно. Скажем, Беларусь еще пока имеет 70% собственности. Это государственные предприятия, их можно продавать, рассчитываться. Большая распродажа такая может идти. Теперь нужны ли эти деньги? Деньги, которые мы одолжим, они пошли, по сути дела, на то, чтобы их сжечь ради поддержки курса белорусского рубля. То есть практически они не были вложены никакие ни новые производства, ни инвестиции, никакие новые дела, просто вот для поддержания статус-кво. И, собственно говоря, просим деньги там то 500 миллионов в России, то 2 миллиарда валютного фонда, а у собственного населения где-то около 10 миллиардов долларов находятся, не знают, куда их вообще приткнуть и что с ними делать.
Россию больше интересуют внешнеполитические вопросы, в частности, признание Белоруссии независимости Южной Осетии и Абхазии и возвращение Белоруссии в ВДКБ в полном объеме. Накануне в Москве начались штабные учения коллективных сил оперативного реагирования, но Белоруссия пока еще не подписала этого соглашения. При каких условиях все-таки Белоруссия, возможно, подпишет это соглашение и раскроет свои полигоны для армий стран-участниц ОДКБ?
Судя по массовому мнению, которое представлено обычным белорусским обывателем, он не склонен анализировать те или иные политические ситуации и прочее, то белорусы отреагировали только на то, что Лукашенко сказал. Мы не подписываем таких договоров, то есть ОДКБ, потому что пошлют воевать белорусских ребят. Вот, и все белорусские мамы вдруг вообразили, что сейчас будут всех и ребят на улицах хватать и посылать, воевать какие-то точки опасные, так сказать, новые там на карте СНГ. На самом деле это неправда. Практически подписание ОДКБ и вхождение в полный, так сказать, в общем-то, режим работы ОДКБ связано с тем, что президент Беларуси хотел бы определенных экономических дивидендов от всего этого. Это связано с тем, что действительно мы сейчас потеряли половину российского рынка. Реально экспорт в Россию упал вдвое. Поэтому когда подписать, когда войдет, ну вот когда Россия, скажем, будет продавать газ там где-нибудь по $70, я так говорю это оптимистически, так сказать, вот, естественно, с завышением. Когда вы скупите все наше молоко и мясо и будете платить, так сказать, очень дорого за это. Ну, а на самом деле практически это лавирование, оно, мне кажется, бесполезное, потому что все эти торговые войны, торговые междоусобицы говорят о том, что мышление руководителя находится на уровне еще 20 века. И, в принципе, если мы говорим о интеграции в Союзе, должно быть взаимодействие производства, должна быть интеграция конкретная предприятий, людей, интеграция, которая ведет к новым, так сказать, видам деятельности. А так, одна торговля. Вот мы торгуем с друг другом, торгуем плохо, торгуем глупо. И вынуждены обсуждать последние 10 лет только вот эти все меркантилистские проблемы.
Это был экономический эксперт из Минска Леонид Заика. Сейчас в Москве 12:45. Коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Уфе около 500 пенсионеров перекрыли главную улицу города с требованием вернуть льготы на проезд в общественном транспорте. В Хакасии с завтрашнего дня будет отменен режим чрезвычайной ситуации, объявленный 17 августа в связи с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС. В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжится рассмотрение дела бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Это была краткая сводка новостей на радио «Свобода». We'll be right back. 14:07 не пропустите радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот некоторые темы. Артур Ренсом и Евгения Шаляпина. История английского писателя и секретарши Троцкого. Рождение археологии. Беседа с искусствоведом Мариной Белозерской. «Сиена под вопросом». Эссе Бориса Парамонова о Леониде Леонове. Вы слушаете «Свободу в полдень», а сейчас поговорим о публикации в сегодняшнем «Коммерсанте». Дело «Новой газеты» перепишут на новый лад. Хорошевский суд Москвы накануне отправил на новое рассмотрение в прокуратуру уголовное дело, возбужденное в отношении экс-активиста прокремлевского движения «Наши» Дмитрия Копылова. Он обвиняется в попытке подкупить «Новую газету» с тем, чтобы изменить ее редакционную политику. В «Новой газете» считают, что прокуратура хочет замылить дело и освободить господина Копылова от ответственности. Подробности у Валерии Шабаевой.
Вчера было запланировано оглашение обвинительного заключения по делу, возбужденному в отношении бывшего комиссара движения «Наша» Дмитрия Копылова. Он обвиняется по части 1 статьи 204 Уголовного кодекса России «Коммерческий подкуп», которая предусматривает до 3 лет лишения свободы. Однако представитель прокуратуры настоял на проведении нового следствия из-за серьезных ошибок в материалах дела. Как сообщал «Коммерсант», 2 апреля 2009 года господин Копылов явился в редакцию «Новой газеты», назвался Дмитрием Крестовским и предложил за 3-4 миллиона рублей подкорректировать редакционную политику. Он принес с собой список журналистов газеты, а также список тем, которые должна была бы осветить подкупленная «Новая газета». В редакции сразу сочли, что господин Копылов является провокатором. Он хвастался, что уже подкорректировал политику многих изданий, но при этом абсолютно не владел газетной терминологией. В ходе разговора он спрашивал, сколько стоит размещение заказного текста в газете, и делал это намеренно громко. Журналисты «Новой газеты» предположили, что разговор записывается на диктофон. Руководство редакции назначило Дмитрию Копылову встречу и обратилось в Управление по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Москвы. Все дальнейшие беседы записывались, а в ходе встречи провокатор был задержан при попытке передать 89 тысяч рублей в качестве аванса за заказную публикацию. В «Новой» сразу заявили, что за господином Копыловым стоит движение «Наши». Сотрудники редакции вспомнили, что Дмитрий Копылов участвовал в ряде акций движения, например, бросал грабли под автомобиль лидера Народно-демократического союза Михаила Касьянова. По словам заместителя директора «Новой газеты» Валерия Ширяева, еще за день до задержания в аппарате «Наших» не отрицали, что господин Копылов является членом организации. Впрочем, «Коммерсанту» в пресс-службе движения сообщили, что Дмитрий Копылов перестал появляться там еще год назад. Представитель прокуратуры вчера заявил, что дело в его нынешнем виде рассматриваться не может. В частности, в обвинительном заключении несколько раз неправильно написано отчество господина Копылова, не отражено, имели ли представители «Новой газеты» полномочия влиять на редакционный курс. В материалах уголовного дела также не сказано, за какие именно публикации обвиняемый собирался платить. Суд согласился с этими доводами, и теперь дело будет заново направлено в Следственный комитет. «Я не думаю, что моему подзащитному от нового рассмотрения дела будет какая-то польза или вред, ведь материалы лишь отправлены для устранения недостатков», заявил «Коммерсанту» адвокат Дмитрия Копылова Леонид Шахнович. Представители «Новой газеты», впрочем, считают, что прокурор выступил в роли адвоката. Вот что нам сказал заместитель главного редактора «Новой» Сергей Соколов.
«Конечно, ситуация случилась феноменально. У нас огромное количество уголовных дел, шитых белыми нитками, когда ошибки следствия видны, что называется, на первый взгляд, международным взглядом. Дело Политковской, где абсолютно есть все основания для дела на дополнительное расследование, не отправлено туда, а история про какого-то мелкого мошенника вызвала гнев прокуратуры, которая потребовала отправить дело на расследование, потому что, видите ли, в деле перепутаны инициалы и какие-то там запятые неправильно стоят. В принципе, это можно было устранить в ходе самого судебного следствия. Однако этого не было сделано. У меня сложилось полное ощущение, что это попытка замотать историю с провокатором, значит, в «Новую газету», со взяткой. И уже вполне очевидно, что это действительно была провокация, потому что таким образом нагнуть прокуратуру, суд и следствие могли только весьма влиятельные и имеющие доступ к подобным организациям люди. Мы, естественно, будем бороться дальше, но просто мы в этой ситуации не процессуальные лица, мы не потерпевшие никто. Мы будем только писать, единственное, что мы можем сделать. Но я не могу понять, почему я, заявитель, который написал заявление о преступлении, не был даже в ходе следствия допрос. И у меня сложилось, опять-таки, полное впечатление, что начиная с самого следствия, вот как оперативники его арестовали, это все замечательно, московские УБПовцы, А как дело попало в следствие и дальше, все началось разваливаться.
У микрофона «Радио Свобода» был заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов. Валерия Шабаева, «Радио Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас обратимся к международным темам. Несколько часов назад стало известно, что духовный лидер тибетцев Далай-лама посетит Тайвань. С подробностями мой коллега Андрей Шароградский. Андрей, добрый день.
Лейла Далай-лама посетит Тайвань по приглашению тайваньской оппозиции. Вот это приглашение поставило довольно сложное положение администрацию Тайваня, которую возглавляет нынешний президент Тайваня и лидер партии Гоминьдан Ма Индзю, потому что несколько лет назад, точнее, в прошлом году, простите, на Тайвань, и этот ход оценивался как шаг навстречу в отношениях с материковым Китаем. Эти отношения сейчас очень сильно потеплели. Совсем недавно, впервые за 60 лет, лидеры Китая и Тайваня обменялись посланиями. Ху Цзиньтао и Ма Индзю направили друг другу эти послания, правда, не как лидеры. Те, которые они возглавляют, коммунистической партии Китая и партии Гоминьдан, нынешней правящей партии Тайваня. Но дело в том, что в этот раз Далай-лама собирается приехать, чтобы посетить южные районы острова, пострадавшие очень сильно, пострадавшие от недавнего тайфуна Моракот, который бушевал в начале августа этого года. Более 600 человек после этого тайфуна числятся погибшими и пропавшими без вести, и, судя по всему, в такой ситуации отказ Далай-ламе посетить остров очень остро был бы воспринят и местными жителями, особенно жителями пострадавших районов, поэтому Ма Индзю был вынужден разрешить духовному лидеру тибетских буддистов совершить шестидневную поездку по Тайваню, по вот этим пострадавшим районам, но эта поездка неизбежно вызовет недовольство Пекина. Официальной реакции пока нет, но очевидно, что официальный Пекин довольно жестко отреагирует на то, что Далай-лама 14-й, которого беспрерывно китайские власти обвиняют в сепаратизме, посетит Тайвань. Это будет, конечно, воспринято очень негативно, потому что фактически для официального Пекина будет означать, что Далай-лама, которого вот считают сепаратистов, обвиняют во многих преступлениях против китайского государства, приедет на Тайвань, то есть фактически он посетит территорию Китая, Китайской Народной Республики, как официально считают Пекин, поэтому, конечно же, это будет негативная реакция. Правда, все-таки следует очень внимательно отнестись, в какой форме будет выражено вот это негативное отношение к приезду, потому что все-таки речь идет о гуманитарной миссии. Духовный лидер тибетцев собирается посетить именно пострадавшие районы, и учитывая, что в последнее время отношения по обе стороны Тайваньского пролива стали укрепляться и оживляться, может быть, все-таки эта реакция будет более сдержанной, чем обычно. Лейла.
Спасибо, Андрей. О предстоящем визите духовного лидера тибетцев Далай-ламы в Тайвань рассказал мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня Савеловский суд Москвы рассматривает иски родственников погибших в результате катастрофы самолета «Боинг» авиакомпании «Аэрофлот Норд», разбившегося в Перми 14 сентября прошлого года. Погибли все 88 человек, летевшие этим рейсом из Москвы в Пермь. В числе ответчиков не только «Аэрофлот», использовавший самолет по лизингам, но и американский банк, которому принадлежал авиалайнер. С адвокатом Игорем Труновым, представляющим интересы пострадавших, на сегодняшнем судебном заседании побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Какую сумму компенсации вы будете требовать для своих клиентов, и кто будет выступать ответчиком по этим искам?
Ответчиком будет выступать владелец самолета банк Wells Fargo, компания-производитель Boeing и перевозчик, который по лизингу эксплуатировал самолет, компания Аэрофлот. За гибель человека мы исходим из американских стандартов. Минтранс Америки ставит вопрос о том, что возмещение вреда в случае гибели при пассажироперевозках 3 миллиона долларов.
А вы не боитесь, что суд сошлется на российскую практику, и если он удовлетворит ваш иск частично, то есть признает ответчиков виновными, но резко снизит сумму компенсации, что вы будете делать?
Вопрос, насколько снизит? Естественно, я понимаю, что эти суммы будут снижаться, они даже в Америке снижаются, поэтому вопрос, насколько это будет реальная сумма, там будем думать, если нас не устроит сумма, будем обжаловать.
Эти суммы должны будут выплатить каждая из компаний, о которых вы указали, или это сумма, которую они должны будут выплатить сообща каждому из родственников пострадавших?
Это ответственность материальная, которую мы считаем должны нести солидарно.
Иски подаются пока от лица трех родственников погибших в этой авиакатастрофе. К вам обращались и другие пострадавшие с просьбой представлять их интересы в суде?
Да, конечно, обращались большее количество, но так как это дело прецедентное, никогда в России подобного рода дела не рассматривались, и если рассматривались, то решение было не в пользу потерпевших. Я имею в виду прецедентность, то, что ответчик американская компания. Поэтому мы не уверены в результате, не знаем его на 100%, хотя, конечно, закон на нашей стороне, но наше законодательство четко не регламентирует цифру. Поэтому, естественно, мы не хотели бы вести большое дело, где перспективы пока что не ясны.
Закон российский позволяет подавать иск к американской компании, но на территории России.
Да, российское законодательство позволяет.
А вы не рассматривали вариант подать отдельно иск против, например, того же Аэрофлота, который эксплуатировал самолет, вернее, его дочерняя компания?
Ну, российское законодательство говорит о том, что ответственность несет вне зависимости от вины владелец средства повышенной опасности, поэтому владельцем все-таки является американский банк.
Если все-таки суд снизит размеры требуемых вами компенсации довольно существенно и присудит сумму, которую, ну, может быть, если и не символической можно будет назвать, то уж точно не по 3 миллиона долларов на человека, то каковы дальше будут ваши действия?
Если сумма будет символическая и не будет соответствовать сегодняшним рыночным реалиям, то мы, конечно, будем обжаловать это решение и пытаться создать прецедент, который бы влиял на безопасность и модернизацию нашего авиационного парка. То есть жизнь человека должна стоить серьезных денег, и только тогда авиаперевозчик реагирует в части вложения средств в безопасность и модернизацию.
Это был адвокат Игорь Трунов. Вы слушаете «Свободу в полдень» в 19 часов 7 минут. Не пропустите программу «Время гостей». Будут ли украинские политики использовать историю как аргумент в предвыборной борьбе? Виталий Портников беседует с депутатом Верховной Рады Украины Олесем Дунием. И вот главные темы второй части нашей программы. Студенты журфака МГУ протестуют против плана властей заниматься в стенах своего вуза идеологической пропагандой. Премьеры нового сезона в театре «Цетера» Александра Калягина покажут Олесю Куприна в постановке Галины Полищук. Мы также продолжим серию специальных репортажей из стран Европы, посвященных 70-летию Второй мировой войны. Об этом сразу после краткого выпуска новостей в 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Уфе около 500 пенсионеров перекрыли главную улицу города с требованием вернуть льготы на проезд в общественном транспорте. В Хакасии с завтрашнего дня будет отменен режим чрезвычайной ситуации, объявленный 17 августа в связи с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС. По последним данным, жертвами аварии стал 71 человек. Четверо числятся пропавшими без вести. Причины аварии до сих пор не установлены. В Фомумическом суде Москвы сегодня продолжится рассмотрение дела бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Россия обвинила Украину в нарушении базовых соглашений по Черноморскому флоту. Согласно заявлению командования, в среду в Севастополе неизвестные, представившиеся судебными приставами, проникли на территорию воинской части флота и потребовали передать им в собственность Украины створный знак – навигационное сооружение для определения фарватера. В Сочи сегодня пройдет встреча президентов России и Белоруссии. Ранее Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить с Дмитрием Медведевым весь спектр сложных вопросов. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху сегодня встречается в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель. Ожидается, что в центре переговоров будет проблема мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Американский сенатор Эдвард Кеннеди будет похоронен на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен начинает двухдневный визит в Турцию. Действующий президент Афганистана Хамид Карзай увеличил свой отрыв от основного соперника, экс-министра иностранных дел доктора Абдулло, на выборах главы государства. По последним данным, Карзай опережает конкурента примерно на 10%. Власти Тайваня подтвердили, что духовному лидеру Тибета Далай-Ламе разрешено посетить остров для поддержки пострадавших от тайфуна. Верховный лидер Ирана Аятолла Хаменеи заявил, что не видит доказательств связи лидеров июньских демонстраций оппозиции с иностранными державами. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
С новостями вас знакомит Дарья Жарова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Фонд эффективной политики намерен открыть на базе факультета журналистики МГУ так называемую лабораторию общественного диалога. Как сообщил на встрече с представителями студенческого союза журфака руководитель фонда Кирилл Танаев, это будет дискуссионная площадка для экспертов, представителей РПЦ, преподавателей вуза, которые смогут аргументированно представить позицию власти. Мнения студентов факультета на этот счет разошлись. Большинство из них считают, что внедрение подобного проекта – не что иное, как попытка привнести политическую идеологию на журфак. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахончева.
Лаборатория общественного диалога – дискуссионная площадка для представителей власти, где студентов будут учить верно понимать политику Кремля и убеждать, что позиция партии власти самая правильная. Пишет в «Новой газете» студентка 4-го курса факультета журналистики Полина Микинченко. Она присутствовала на встрече руководителя фонда Кирилла Танаева с представителями студенческого союза за журфаком, где он подробно изложил идею открытия лаборатории общественного диалога. Рассказывает Полина Микинченко.
Журфак всегда славился своими независимыми взглядами и своим здравым отношением к политике и к всему, что с этим связано. И наши преподаватели никогда не навязывали нам свои точки зрения. И мне кажется, что подобная инициатива может быть просто опасна как для студентов, так и для самих преподавателей. Думаю, что действительно на факультете неуместно учить студентов, каким образом интерпретировать действия господина Медведева и господина Путина.
Выпускник журфака МГУ, ныне главный редактор информационного агентства «Регнум» Модест Колеров в рамках работы дискуссионной площадки готов читать свой спецкурс лекций. В интервью «Радио Свободы» он сказал, что не считает открытие лаборатории идеологической инициативой.
Любой факультет вправе создавать любое количество лабораторий, центров и так далее. Это их право. С ним самим решать, нужно это или нет. И я думаю, речь идет в первую очередь о попытках добавить актуальных знаний. Что же касается традиции свободомыслия, то я как руководитель информационного агентства, система которого уже имеет десятилетний стаж, лично на работу стараюсь выпускников журфаков не брать из-за их низкой компетентности.
Зато в «Новой газете» работает примерно 70% выпускников факультета журналистики МГУ. Среди них специальный корреспондент газеты Елена Костюченко, которая считает создание подобного межкафедрального проекта попыткой превратить факультет журналистики в кузницу по подготовке специалистов, пропагандирующих идеологию власти.
Не секрет, что в советские годы на нашем факультете преподавалась идеология очень широко, и, видимо, сейчас люди, которые как-то близки к власти, тот же ФЭП, их очень расстраивает, их очень огорчает, что студенты журфака не проникаются в государственные идеологии. Естественно, я отношусь к этой попытке притащить идеологию на журфак очень плохо, потому что журналист, он должен как можно меньше соприкасаться с любой идеологией. Чем меньше какой угодно идеологии будет на журфаке, тем лучше.
Договоренности с факультетом об открытии лаборатории пока нет. Однако, по информации Модеста Колерова, это совместная инициатива Фонда эффективной политики и руководства факультета. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Должно ли образование быть свободным от идеологии? Давайте узнаем, как на этот вопрос ответили жители Ульяновска, а беседовал с ними корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин.
По-моему, свободным должно быть. Идеологии бывают разные, а образование, знания, наука – это постоянно.
Да, конечно, да. Любой идеологии, хоть и религии, хоть и управление этим самым государством. Типа как сейчас Единая Россия, везде идет ее идеология. Все пляшут под Единую Россию. Я считаю, это вредит вообще всему государству. Потому что не должно быть одного какого-то единого мнения. Одного как бы, формата, одного идеала. Каждый должно быть свое мнение.
Думаю, что нет. Потому что это как-то формирует мировоззрение. Вот если сам не можешь определиться, то это вот направляет себя. Выбор окончательно, конечно, делает человек. Но у нас было коммунистическое атеистическое, так сказать, воспитание. Сейчас пусть будет православное, чем вообще ничего. Я вообще как бы из другого поколения, но смотрю сейчас на современную эту молодежь, этих раздолбаев. Мне кажется, пусть будут тимурские команды, будет вот октябрята, комсомольцы и так дальше. Пусть будет лучше так.
Обязательно. Политика и образование совместимы.
По-моему, да. Но образование есть образование, идеология есть идеология. Поэтому зачем это совмещать? В то же время сейчас молодежь хочет свободы какой-то. Свободно развиваться, свободно мыслить, свободно думать. Поэтому мы им не можем это навязать. Хотя, в общем-то, я, может быть, тоже за тимурские команды, но ведь они нас не послушают. Поэтому у них своя сейчас идеология.
Да, потому что у каждого человека есть право на выбор. Мы живем в демократическом государстве, в свободной стране. Если идеология управляет образованием, получается, происходит госзаказ, выпускает всех людей, которых надо государству, а не кем хочет быть тот или иной гражданин страны.
Вообще, наверное, должно, потому что история должна быть однозначно, еще другие предметы должны быть. Но насколько это возможно в реальной жизни, я сомневаюсь. Ну, в наши дни, в нашей стране, по крайней мере, если до сих пор все смерти советских, как сказать, руководителей до сих пор скрыты за семи печатями, я сомневаюсь пока в ближайшее время.
Свободным должно быть. Ну и идеология должна быть свободной. Уж мы наступали на эти грабли, потому что власть, она меняет, ломали церковь, сейчас строит. И жизнь наша показала, что образование-то у нас слабенькое. Вдалеке мы от ведущих стран. Да в любой отрасли. Бери хоть сельское хозяйство, хоть машиностроение. Достаточно было какие-то речи двигать с трибуны, и тебе пятерки обеспечены.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, должно ли образование быть свободным от идеологии. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Радио «Свобода» продолжает серию специальных репортажей и интервью, посвященных 70-й годовщине начала Второй мировой войны. Через три дня после нападения Гитлера на Польшу войну Германия объявила Великобритании. 3 сентября 1939 года англичане услышали по радио голос тогдашнего премьер-министра Великобритании Невилла Чемберлена, объявившего, что страна находится в состоянии войны с Германией. 70 лет спустя в Лондонском имперском музее войны открылась выставка под названием «Начало 1939 год», посвященная дню объявления войны и ее первым месяцам, периоду так называемой «странной войны». Из Лондона репортаж корреспондента «Радио Свобода» Натальи Голицыной.
3 сентября 1939 года в 11 часов 15 минут утра англичане услышали по радио голос тогдашнего премьер-министра Великобритании Невилла Чемберлена, объявившего, что страна находится в состоянии войны с Германией. В первые дни и даже месяцы в период странной войны, когда военные действия почти не велись или велись в основном на море с сентября 39 по март 40, новости о войне были редки, и англичанам казалось, что германское вторжение на британские острова маловероятно. Тем не менее, в Лондоне сразу же была введена светомаскировка, в небе появились заградительные аэростаты, а населению выдавали противогазы. Тогда же впервые в британской истории были введены удостоверения личности, впрочем, сразу же отмененные после войны. Еще до объявления войны 31 августа, когда правительство признало, что война неизбежна, вступил в силу план эвакуации населения из городов, подготовленный на случай войны. Однако извещающие о налетах германской авиации сирены зазвучали в Лондоне только в 40-м году, когда Уинстон Черчилль сменил на посту премьер-министра Чемберлена и начались активные военные действия. Главный историк Имперского музея войны Терри Чарман в канун 70-й годовщины начала Второй мировой опубликовал книгу под названием «1939 год. Мир идет на войну», в которой рассказывает о начале войны и британском участии в ней. В интервью «Радио Свобода» Терри Чарман объясняет, почему Великобритания вынуждена была объявить войну Германии.
Причиной, по которой Британия начала войну в 1939 году, было наше обязательство, данное Польше в апреле 1939, что мы гарантируем ее независимость. После нацистской оккупации Чехословакии в марте 1938 возникло подозрение, что Польша станет следующей жертвой Гитлера. Британский народ и его правительство вынуждены были принять решение остановить Гитлера. Через два дня после нападения на Польшу, в воскресенье 3 сентября 1939 года, Британия и Франция объявили Германии войну.
Мюнхенское соглашение с Гитлером остается на совести Британии и Франции. Однако эта капитуляция перед нацизмом послужила Британии уроком. Пришло осознание, что Гитлера невозможно умиротворить. Как известно, Великобритания и Франция, пытаясь предотвратить надвигающуюся войну в Европе, перед самой войной начали переговоры, или, как их называют, консультации с советским правительством о заключении союза против Германии, что могло бы остановить Гитлера. Часть историков винит в провале этих переговоров Британию, другая часть – Советский Союз. Терри Чарман считает, что вина лежит на обеих сторонах.
Русские были очень раздражены. Возможно, это было вызвано тем, что в то время, как Чемберлен лично ездил в Мюнхен и трижды посещал Германию для переговоров с Гитлером, для переговоров с русскими мы направили в декабре 1939 года чиновника форин-офиса невысокого ранга. Затем мы отправили в Москву военную миссию, состоящую не из высокопоставленных военных, большинство из которых никто не знал. И это тогда, когда советскую делегацию возглавлял тогдашний нарком обороны маршал Ворошилов. Все это создало у русских впечатление, что англичане и французы были настроены несерьезно, и что на самом деле они хотели натравить Гитлера на Советский Союз. Надо сказать, что подозрения были обоюдными. Думаю, что трудно одобрить причины, по которым все это произошло.
Говорил известный британский историк, автор работ о Второй мировой войне Терри Чарман. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, что в 19:07 начнется программа «Время гостей». Каким будет новый политический сезон на Украине? Ведущий Виталий Портников обсуждает фактическое начало новой президентской кампании с заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины политологом Дмитрием Выдриным. Сейчас в Москве без четверти час. Пришло время напомнить о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Сочи сегодня пройдет встреча президентов России и Белоруссии. Американский сенатор Эдвард Кеннеди будет похоронен на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сегодня встречается в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен начинает двухдневный визит в Турцию. В Уфе около 500 пенсионеров перекрыли главную улицу города с требованием вернуть льготы на проезд в общественном транспорте. В Хакасии с завтрашнего дня будет отменен режим чрезвычайной ситуации, объявленной 17 августа в связи с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС. В Хамомическом суде Москвы сегодня продолжится рассмотрение дела бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Следующая сводка новостей на Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Встреча с претензией. Придут ли к соглашению Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко?
Комментарии экспертов.
Фальсификация в эфире Первого канала. Журналист Аркадий Бабченко подает суд за показ фильма о событиях в Южной Осетии.
Право автора.
Бернард Мейдов, новый Том Сойер. Как проводит время в тюрьме один из самых знаменитых мошенников века.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Вы слушаете «Свободу в полдень», а сейчас нашу программу продолжит новости экономики. Их представит Иван Трефилов.
Рост цен в России за период с 18 по 24 августа оказался нулевым за счет значительного сезонного удешевления плода овощной продукции, сообщила Федеральная служба статистики. Последний раз нулевая инфляция была отмечена в России в конце августа 2008 года. До 18 августа потребительские цены в России повышались на 0,1% в течение 6 недель подряд. В целом с начала года и по 24 августа их рост составил 8,3%. Министерство финансов России предлагает в 2010-2012 годах увеличить с 50 до 75% долю прибыли Центрального банка, направляемую в федеральный бюджет. Согласно расчетам, это позволит правительству дополнительно привлекать не менее 20 миллиардов рублей ежегодно. Цены на газ на внутреннем рынке России в 2010 году повысятся в целом на 26,6% к уровню цен 2009 года, заявил руководитель департамента ценообразования концерна «Газпром». В 2011 и 2012 годах пока предполагается ежегодное повышение цен на газ на 15%. Ранее «Газпром» в рамках поэтапной либерализации внутренних цен на газ в России планировал уже к 2011 году вывести их на уровень экспортных цен для Европы за вычетом экспортных пошлин и расходов на транспортировку, включая оплату транзита. В этом случае, по экспертным расчетам, внутренние цены на газ в России могут оказаться примерно вдвое ниже европейских. Цены производителей на автомобильный бензин в России в июле увеличились на 9,7% после их роста на 25% месяцем ранее, сообщила Федеральная служба статистики. В целом, с начала года автомобильный бензин в оптовом звене подорожал почти на 58%. Для сравнения, инфляция в промышленном секторе за этот период составила менее 12%. В Японии, второй экономике мира после американской, объем экспорта в июле сократился на 36,5% к уровню июля прошлого года из-за падения спроса на зарубежных рынках. Это почти на целый процентный пункт больше, чем в июне, когда в Японии было отмечено минимальное сокращение экспорта за последние полгода – 35,7%. Тогда замедление темпов падения экспорта посчитали одной из главных причин возобновившегося роста японской экономики. Во втором квартале он составил 3,7% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года. Курс доллара на сегодня 31 рубль 40 копеек, на 14 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 44 рубля 94 копейки, по сравнению со средой он подешевел на 11 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 42 цента.
О новостях российской и международной экономики рассказал наш обозреватель Иван Трефилов. В программе «Свобода в полдень» пришло время новостей культуры. За окнами август и театры потянулись с юга в Москву. Одним из первых труппу театра «Этцетера» собрал Александр Калягин. Первая премьера состоится в октябре. Это Олеся Куприна в постановке Галины Полищук, режиссера из Риги. Рассказывает наш корреспондент Марина Тимашева.
Актеры уже сидели в зале, когда в директорской центральной ложе появился руководитель театра «Этцетера» Александр Калягин. Поздоровался, но не сказал, что пригласил всех для того, чтобы сообщить пренеприятное известие, а быстро спустился вниз к товарищам. По сути, театр откроет сезон в Ереване. Там в первой половине сентября проходит международный шекспировский фестиваль, и он откроется спектаклем «Шейлок». А затем «Этцетера» покажет «Дон Кихота» и «Короля Убю». В главных ролях во всех трех спектаклях Александр Калягин. «Шейлока» поставил Роберт Стуро. «Дон Кихота» и «Короля убил» болгарский режиссер Александр Морфов. И с этими людьми связаны планы театра на предстоящий 18-й сезон.
В январе приступает к репетициям Роберт Стуро. И помимо того, что это наш друг и человек, который очень много сделал для нашего театра, ну, я же не говорю вообще для искусства, а он приложил пьесу Шекспира «Буря». Вот, кто это сказал? Таня, ты читала, значит. В мае должен начать работу Морфов. Название пьесы пока в стадии обсуждения. На это понадобятся усилия, на это понадобятся деньги. Но, тем не менее, мы не будем жаловаться. Действительно, очень тяжело всем. И в бюджете Москвы уже большая образовалась прореха, связанная с финансированием театральных постановок. Но это не отменяет наши планы.
Судя по всему, на Александра Калягина большое впечатление произвели спектакли Чеховского фестиваля, потому что, сославшись на него, он призвал артистов к работе над собой.
Хуже некуда превращаться в такой провинциальный театр. Мы себе должны отдавать отчет. Мы еще отстали от высокого искусства. Лучшие спектакли, которым мы гордимся, приближаются, может быть, к каким-то таким высоким понятиям. Но стабильность зависит от нас, в нашем театре. Есть все возможности, чтобы вы повышали свое мастерство. И сцендвижение, и станок, и есть тренажерный зал, и вокал. Все это обязательно. для вас. Иначе мы отстанем. Техническая оснащенность тоже так же важна, как и духовная. Ваша образованность так или иначе проявляется на сцене. Ваша необразованность тоже видна на сцене. Поэтому то, что у нас английский преподается, мы платим. Сделайте все, зависящее от себя.
Тут я переспросила у Александра Калягина.
Скажите честно, вы занимались после института вокалом, станком?
Не перечисляю. У нас это было просто обязательное у любимого. В МХАТе это было. Но английского не было, французского не было. Но обязательное посещение вокала, сцены движения. Это надо, это необходимо. Я же не могу там народного артиста или народную артистку уже тащить на станок. Или вокалом заниматься. Я говорю о тех молодых. Им необходимо.
По окончании церемонии я подошла к двум актерам театра, Владимиру Скворцову и Наталье Благих, с одним и тем же вопросом.
Иногда мне кажется, что сбор труппы – это что-то вроде 1 сентября. Но 1 сентября, ясно, что для школьников, да, они рады друг друга встретить, но уже 2 сентября школы им не сильно хочется. Похоже, что у актеров это все-таки иначе.
У меня какая-то тут именно в этом году почему-то какое-то воодушевление. Ну, не знаю, то ли я давно ничего не делал в театре нового, то ли, как бы, не знаю, не то, что у меня связаны какие-то разные ощущения, но что-то я жду. Ну, как исписался, бывает, у литераторов исписался. Актер, бывает так, что он изыгрывается, да, изыгрался, когда нечего сказать, когда уже начинает в глазах рябить от всяких повторов. Ну, вот именно сейчас у меня прошел такой период.
У нас, слава богу, театр такой, что мы, мне кажется, и 2 сентября встречаемся с большим удовольствием друг с другом. Может, к концу сезона подостаем, но пока еще есть резервы. Единственное, конечно, тревожно по поводу общей ситуации, сокращения финансирования театров и так далее. Главное, чтобы не стало меньше премьер, работы чтобы не стало меньше. Это самое главное.
Финансирование сокращается, но театры не сдаются. Вот и Российский академический молодежный театр объявил планы нового сезона. Там аж 8 наименований. Причем одна постановка будет принадлежать Кшиштофу Занусе. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Свобода в полдень» завершит летний отпускной репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Литвы. Как проводят летние отпуска литовские политики? Вильнюсский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс выяснила, что чаще всего это путешествие на велосипедах, отдых на взморье или в сельской усадьбе.
После крайне напряженного года в общественной жизни Литвы это парламентские и президентские выборы, притирка нового правительства. Предпочтения разделились не только по возрасту политиков, но и по партийной принадлежности. Если, например, левые социал-демократы больше стремятся к отдыху на селе, в домашней, лучше патриархальной обстановке, любят рыбалку, а путешествуют по воде, то правые консерваторы в отпуске дружно пересаживаются на велосипеды вслед за своим боссом, премьер-министром Андрюсом Кубилюсом. Нынче это уже 8-й велопробег Кубилюса в компании соратников. На этот раз 700-километровый по дорогам Литвы и Польши, проходящий под девизом «Сворачивай направо». Премьер сообщил, что с удовольствием отдыхает от политики, любуется природой и черпает оптимизм во время встреч с людьми. На участниках яркие футболки с именами «Просто Андрюс», «Просто Витас», «Просто Йонас». И еще Роса. Это супруга премьера, тоже заядлая велосипедистка. А вот литовские либералы отличаются тягой к зарубежным вояжам. Парламентарий, бывший мэр Вильнюса Артура Зокас, например, любит поучаствовать в каком-нибудь итальянском деревенском празднике и помять ногами виноград в огромной бочке. Другого либерала, Витутаса Грубляускаса, я застала сейчас путешествующим за рулем по Словакии всей семьей с 4 детьми.
У нас отпуск на колесах, очень интересный. Мы все вместе с детьми, все 6. Это хороший отдых, такой активный. Познать одну из стран Европейского Союза и, с другой стороны, побыть в хорошей, приятной обстановке. Сама дорога уже дает много познаний. Большинство парламентариев выбирает именно такой образ отдыха, чтобы изменить обстановку и оторваться не только от дел, но и от места, где ты живешь и работаешь.
Самым запомнившимся отпуском для экс-президента Литвы Роландаса Паксаса был тот, когда он профессионально летчик. 2 назад совершил кругосветный полет на легкомоторном самолете. А самым авантюрным, когда однажды, не зная, куда отправиться с семьей отдыхать, просто ткнул наугад пальцем в географическую карту. Выпала Венесуэла, туда и поехали. Правда, путешествие получилось не из лучших. Рады были, когда благополучно вернулись домой. А сейчас Роландас Паксас, недавно выбранный депутатом Европарламента, отдыхает в собственном коттедже на литовском взморье в поселке Швентое вместе с супругой, 2 детьми, маленькой маленькой внучкой и собакой. Чем занимались сегодня?
Гуляли по побережью, потом поехали с сыном кататься на картингах, потом покос травы, сейчас велосипеды.
А самолеты?
Самолеты остались в Вильнюсе, но перед этим отпуском с сыном сели вдвоем в самолет и полетели смотреть, как выглядит Литва с воздуха.
Как она выглядит?
Самая прекрасная земля.
Один из самых энергичных литовских парламентариев – социал-демократ Альгердас Сисос.
Стараюсь поучаствовать в каких-то соревнованиях. В этом году я был в Швейцарии, в горах по ориентированному спорту. Там 6 дней бегал. Мне это очень хороший отдых, а теперь я вернулся в Литву и занимаюсь садоводством. Все больше людей предпочитает активный способ отдыха – походить по горам, путешествовать, зимой на лыжах.
По статистике, в этом году в Литве число граждан, выезжающих на отдых за границу, сократилось на четверть. В интервью многие депутаты, может, из солидарности с народом, дружно говорят: «Нечего там искать за морями, в Литве у нас лучше».
В Литве очень хорошо. Спокойно ехать в усадьбу – это самое лучшее, когда можно читать книги, что-то сделать на дому, в огороде, ездить в гости. Время, когда можно найти занятие для сердца и для ума. Но я не сказал бы, что кризис как-то очень сильно повлиял. Я не любитель Паланги, но когда там некуда яблоку упасть, все-таки цены в Паланге больше, чем в гостиницах, в которых я жил в Австрии или в Швейцарии.
Самый известный литовский политик, бывший президент и премьер Альгердас Бразаускас, традиционно предпочитал летом выходить в море на собственной яхте, а осенью охотиться. Но сейчас из-за почтенного возраста пенсионер Бразаускас ограничивается отдыхом в Ниде. Другой литовский президент Валдис Адамкус, недавно уступивший пост новому руководителю страны, февральский отдых всегда проводит в Мексике, а летний – в Литве. Новому же главе государства Дале Грибаускайте отпуск пока не положен по закону, она только приступила к своим обязанностям. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Олег Львов. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут не пропустите программу «Час прессы». Настоящая дружба и официальное лицемерие. О взаимоотношениях народов современной России рассуждают президент Лиги мусульманских журналистов, автор книги «Лихаем татары» Радик Амиров и сопредседатель Союза диаспор России Роман Спектр. Ведет программу Елена Рыковцева. Я же с вами на этом прощаюсь. Желаю вам удачного дня и побольше хороших новостей. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все происшедшее – это выход на запредельные режимы работы самого
лидера. У автомойки произвел здесь взрывное самодельное устройство.
Каким-то влиятельным силам очень не хочется, чтобы яблоко сохранилось.
Не наилучший выбор – копаться в прошлом для того, чтобы использовать историческую память против своих...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».